Так продолжим наше изучение разума. Сегодня мы поговорим о структуре разума более подробно. Вчера была вводная лекция. Сегодня также мы поговорим о болезнях разума. Так, первое, что следует сказать, что у тонкого тела разума существует три в нашем организме, три таких точки приложения. Опорных пунктов, так сказать. То есть тонкое тело разума, оно именно в материальном смысле слова вот, связано с этими тремя зонами. И эти зоны, как бы, верхний узел находится в области аджна-чакры или центра лба. Узлы имеют свои определенные названия. Вот. Самый верхний называется Шива-Гранхи. Узел, который находится в области сердца, называется Вишну-Гранхи. И самый нижний называется Брахма-Гранхи, он находится в области копчика. Эти три психических центра связаны с нашим восприятием мира. И как бы они дают определенный вкус к счастью психике человека, в зависимости от того, какой из этих. То есть фактически они являются ключом для открытия психической энергии. И, допустим, если человек имеет цель в жизни, связанную с невежеством, то есть животные инстинкты преобладают в его психике, то есть он сильно чувствует социальную привязанность к человеку, допустим. Сильно склонен, ему хочется кушать постоянно, вот, и он испытывает потребность во сне чрезмерно, и он очень сильно склонен к комфорту, то это значит, что у него работает самый нижний психический центр, вот этот вот очень активно, и он постоянно берет на себя психическую энергию. В этом случае ценности человека будут лежать в этой сфере. То есть в сфере вот этих четырех видов деятельности, которые фактически очень сильно усложняют нашу жизнь, если постоянно думать о ней. Это очень сильно усложняет жизнь. И фактически психическая энергия течет вниз в этом случае. Есть такой поток энергии психический, называется апана-прана. То есть этот поток энергии текущий вниз. И этот психический центр, он Брахма-Гранхи, он берет на себя как бы энергию тех людей, которые стремятся вот к этим ценностям, связанным с животным образом жизни. То есть сама идея секса, когда постоянно в голове сидит, вот, как бы ненависти по отношению к окружающим людям. Потому что когда этот узел работает психически, то у человека развивается очень сильная склонность к негативному мышлению, к обороне, то есть он пытается защитить себя психически от других людей. То есть у него вот эта идея, что все хотят ему чего-то плохо сделать, она очень сильно развита в психике. И в результате этого человек очень враждебно относится к окружающим людям. И его враждебность, она не является плодом его иллюзий. То есть он реально очень избирательно замечает все недостатки в человеке. То есть его психика работает таким образом, что он видит мельчайшие недостатки в характере и психике, и словах другого человека. Таким образом, когда вот этот узел, он сильно функционирует, чрезмерно сильно, в этом случае человек очень сильно страдает в этом направлении. У него развивается такой тип мышления. Он очень сильно привязан к сексу, ко сну и так далее. И чтобы очистить этот психический центр, человек должен просто, ну, так как это животные инстинкты, он должен очень жестким способом себя контролировать в этом отношении. То есть единственный способ общения с этим психическим центром – это ограничение. То есть человек должен заставлять себя меньше спать, он должен стараться отвлекать внимание свое от противоположного пола. Это Потому что секс – это уже результат чрезмерного накопления энергии половой. То есть человек не знает, куда ее девать. Чтобы она не копилась, это современные врачи считают, что если ее нету сексуальной энергии не расходовать, то развиваются тяжелейшие заболевания, связанные с гинекологией, урологией и так далее. Но на самом деле для того, чтобы эти заболевания не развивались, не надо копить энергию в этом центре. Она копится очень простым способом. Когда мужчина, допустим, смотрит фильмы с обнаженными женщинами, или женщина смотрит фильмы, когда мужчина там всех обнимает, у них возникает естественным образом просто при взгляде такого кино или всякие рекламы, там, допустим, связанные с обнаженными людьми, у человека начинает активизироваться нижний психический центр, и туда начинает течь энергия. Но еще хуже, если не просто муладхара чакра активно работает, это психический центр, связанный с деятельностью ума. Еще хуже, если активизируется прахма гранхи, то есть человека, ну как бы сама идея смысла жизни становится именно такой. То есть человек считает, что в этом и есть счастье, ну заниматься только этими вещами. Он не понимает, что есть другое счастье какое-то. Понимаете? И тогда сама энергия скапливается там и причиняет им большие проблемы. Иногда человек не может в семье удовлетворить эти потребности, этой энергии, ему надо ходить гулять куда-то на сторону. То есть он становится, жизнь становится невыносимой просто в этом случае. И когда эта энергия тратится очень сильно, то у человека наступает истощение психическое, физическое. При чрезмерном употреблении половой энергии человек теряет силу разума. То есть это самый, кстати, быстрый способ истратить энергию разума. Потому что разум питается самой тонкой психической энергией, которая связана с двумя вещами, с половыми функциями и с принятием выбора. То есть, когда человек принимает решение, как ему жить дальше, это расходуется самая такая глубокая психическая энергия, имеющая тонкую очень природу. И также во время секса она расходуется. Поэтому, когда человек очень сильно злоупотребляет половой энергией своей, то у него способность менять свою жизнь очень сильно снижается. То есть у него снижается память, решимость, снижается способность сопротивляться трудностям жизни, снижается стойкость характера, воля слабеет. Психически и физически человек становится слабее от этого всего. Понятно, да? С другой стороны, весь организм начинает работать как машина для того, чтобы скапливать половую энергию. Потому что половая энергия является самой труднодостижимой в нашем организме. Ну, допустим, мышечной энергии, чтобы, ну, допустим, чтобы получить энергию нужную для питательных веществ, и половая энергия в 7 раз более труднодостижимая, чем энергия, допустим, необходимая для того, чтобы кормить организм. Мы, допустим, поели, и в кровь идет пища, энергия пищи, питательных веществ. Вот, чтобы пополнить половую энергию, запас половой энергии, организм тратит 7 раз больше сил, понимаете? Чтобы чуть-чуть половую энергию увеличить. И весь организм начинает в результате деятельности этого нижнего узла, гранхи, это нижние узла разума. Человек начинает тратить все свои силы на то, чтобы восполнить этот необходимый запас. Для того, чтобы это произошло, нужно питаться очень калорийной пищей. У человека появляется потребность есть очень тяжелую пищу. То есть ему нужно хочется мяса, там, допустим, жирную пищу, жареную, то есть он начинает есть такую пищу очень тяжелую для того, чтобы ему восполнить запас энергии, необходимый для того, чтобы так жить. То есть человек постоянно думает о сексе, и эти мысли, они рождают у него питание другой пищей. В результате, чем больше он энергии скапливается внизу, тем меньше остается ее в голове. То есть у человека лишается разумного существования, он как бы перестает функционировать психика нормально. У него даже чисто деятельность ума ослабевает. Ему очень трудно сосредоточиться, думать, ослабевает память и так далее при таком образе жизни. И все только потому, что человек решил, что секс – это самое главное в жизни. Просто от этой идеи рождается такая система целая, которая уничтожает наше счастье. Если, допустим, такому человеку сказать, что надо мясо не есть, это вредно для его жизни, для судьбы, то он будет бунтовать, потому что он чувствует не поесть мясо, а он чувствует истощение, чувствует голод. Потому что организм работает в этом ключе. Система работы организма именно такая. Человеку очень трудно перестроиться, ему сначала надо переключить психику, ему надо поменять свою концепцию счастья. Если концепция счастья у человека такая, что он считает, что главное в жизни – это достичь успеха в труде, достичь успеха, допустим, на работе, стать уважаемым человеком и так далее, то есть достичь социума каких-то успехов, то у него включается вишну пранхи, который находится, ну, вот эта область солнечного сплетения, сердечный центр, вот эти два психических центра. И в результате того, что у него включается в действие вот этот вот, вот эти два психических центра, то есть разум начинает тянуть энергию в центр тела, вот здесь, где находятся наши амбиции для достижения каких-то целей в социуме. Мы начинаем, человек начинает направлять свои силы туда. В результате у него, если, допустим, человек, занимаясь вот этой деятельностью, очень грубой психической деятельностью, секс там, постоянно обороняется психически от кого-то, вот, то ему нужно есть мясо, там особо не нужно, и так как голос совести в этом случае сильно мешает жить, то надо также мозги заливать, поэтому нужно есть еще, нужно выпивать каждый день понемножку обязательно, есть мясо, самую тяжелую пищу. И вы знаете такую диету, да? Многие пользуются ей. Они заливают мозги и едят мясо. У них два продукта питания главные. Это спиртное и мясное. Главные два продукта питания основные. Вот. Есть другая диета. Когда человек очень склонен к деятельности для достижения своих каких-то внешних целей, то есть он бизнес, там, управление людьми, попытка там устроить свою жизнь, как-то достижение там квартиры, машины и так далее, то в этом случае включается вот этот центр разума, вишну гранхи, который связан с сердечным центром психическим. И у человека начинает преобладать склонность к такой пищи, которая имеет преобладание вкусов каких-то, то есть у человека появляется сильное желание есть или очень острую пищу. Если он, допустим, занят интенсивной деятельностью эмоциональной, очень много эмоций расходует, ну, допустим, он артист, там, кино какого-то, или, допустим, он ругается постоянно на работе с кем-то, то есть он так очень активно эмоционально занят, то ему такому человеку надо много острого есть, чтобы поддерживать свое состояние. От этой острой пищи у него есть организм. То есть воспалительные процессы начинают появляться, воспаление печени, желчеводящих протоков, желудка, там, гастрит, может язва развиться, панкреатит. То есть в основном воспалительные процессы в органах пищеварения, которые находятся как раз в этой зоне, связаны с этой деятельностью. Поэтому, когда человек очень сильно заинтересован в своем успехе в обществе, и это делает неправильно, потому что все же можно делать правильно, и нижний психический центр разума, и средний, и верхний может работать правильно, и мы об этом тоже будем говорить. Когда человек неправильно настраивается на него, когда цели не те в его жизни, тогда наступает вот такой результат. И этот человек начинает в результате очень много сил и энергии уделяет внешней деятельности, там, работе и так далее. И у него очень сильное преобладание какого-то вкуса появляется. Если человек очень напряженно трудится, почти не отдыхает, ему хочется есть соленое постоянно. Вот. Если человек постоянно в разочарованных чувствах находится, он работает, и у него ничего не получается, ему так кажется, ему хочется есть кислое. Если человек имеет очень много желаний и не удовлетворяются во время работы, то ему хочется есть жирное, жирную пищу есть, чтобы успокаивать ум, когда много желаний. Дальше, если человек хочет такой легкой жизни, допустим, но у него, ну, как бы он стремится к легкой жизни, там, светское общество, там, туда-сюда, он ему чрезмерно сладкий вкус увеличивается, ему хочется сладкого постоянно есть. Если человек хочет, если человек во всем разочаровался, он не может выплатить свою ипотеку, то он ест горькую пищу, черный хлеб, горчицу, ему хочется такую пищу есть, пельмени с горчицей, с соусом, кисло-горьким соусом этим. Вот, терпкий вкус у человека появляется чрезмерно вот этот терпкого вкуса, когда он очень физически много работает. То есть терпкий вкус обладает черным хлеб. Ну, вот такие вот бренды. Значит, чё?
Кофе.
Кофе — это горький вкус. И чай — горький вкус. Значит, все эти пристрастия к разным вкусам означают, что очень этот сильно, чрезмерно сильно работает этот средний психический центр, и цель жизни поставлена неправильно у человека. Она выбрана неправильно. Вот, когда работает Шива-Ганха, вот этот самый верхний психический центр, и он работает неправильно, допустим, он активизировался чрезмерно, работает неправильно. Что значит работает неправильно? Это значит, что человек увлекается какими-то высокими вещами в жизни. То есть он стремится к Богу, допустим, или стремится к самосовершенствованию. Ну, то есть он реально настроен очень возвышенно в жизни. Но при этом он не настроен, ну, не настроен бескорыстно, он хочет счастья только себе в этом случае, то в результате такой деятельности этого психического центра у человека очень сильно увеличивается склонность к господству над людьми. То есть он начинает пытаться достигнуть такого состояния психического, в котором он был сильнее других. Вот это сильное стремление к господству, оно вызывает у людей сильно большую склонность заниматься эзотерикой, допустим. То есть они пытаются всех как-то влиять на всех людей вокруг, чтобы они чувствовали, что все должны плыть по моему течению. Или там воду заряжают, допустим, там. Вот. Что-то делают такое эзотерическое. То есть чрезмерно активен этот психический центр, но человек при этом не хочет помочь людям, а он хочет как-то утвердиться на них, господствовать над ними. И в результате его психика, она работает на господство над людьми. Он начинает сильно хотеть господствовать над людьми, такой человек. И в результате этой деятельности у него появляется очень фанатичный настрой. То есть он начинает, к пище он относится таким образом. То есть он начинает худеть, голодать, издеваться над своим, своим телом.
Там 40 дней голодаю, ничего не делаю.
Вот. Или, допустим, он... У меня, кстати, батарея почти уже села. Я смотрю, что-то компьютер у меня выключается периодически. Вот, то есть у человека в этом случае начинает ум работать очень напряженно психически. То есть он пытается пересилить всех людей. Он очень фанатично настроен. У него есть своя вера, а чужие веры он не признает. И он как бы к ним относится очень напряженно. То есть ему кажется, что все как бы плохие вокруг со всеми верами, а у него вера хорошая. И его вера должна победить в ближайшее время. Лет через 20 она должна распространиться по всей земле, как минимум. Его вера. А всех остальных веры пусть отдыхает, потому что они неправильные. А его вера – это правильная вера, и она хорошая, гуманная, а все остальные – демоны с другими верами. Это как раз вот то состояние, в котором человек, находясь в котором человек реально начинает потихоньку свихиваться. Потому что самый легкий способ сойти с ума – это поверить в свою особенность. То есть наше понимание вещей, мое понимание вещей самое глубокое, самое крутое, самое правильное. Вот. И мы все там знаем, у нас есть там учителя, они нам говорят постоянно сюда в голову какие-то слова. Мы эти слова записываем, выдаем потом всем остальным, и они должны жить по этим законам, которые мы выдаем. Согласно ведическому знанию, человек не должен слушать голос, который ему приходит извне. Ну, то есть голос, к нему, если к нему какой-то приходит, если, то он не должен его слушать. Потому что дело в том, что пространство ума, умственное пространство, это целое измерение новое. Это измерение мало доступно людям. Дело в том, что люди в основном не способны в нем ориентироваться, потому что у нас не хватает интеллекта, чтобы понять это умственное измерение. И для того, чтобы его хорошо понимать, для этого человек должен очень глубоко быть сведущим духовной науки. Поэтому, допустим, в христианстве есть такое понятие, как прелесть. Что такое прельщаться? Прельщаться означает, что человек сильно верит своим ощущениям. Он, допустим, к нему пришел, голос какой-то пришел, он говорит, иди там туда-то, туда-то, и там будет то-то, то-то. Вот и он идет. То есть этот голос, на самом деле, следует знать, что высшие силы, они очень сильно, в них очень сильно проявлена тактичность по отношению к любому виду жизни. Вот это ощущение как бы качества ненасилия и проявление гуманности и желание нам помочь правильным способом, у них очень сильно выражены и проявлены. Поэтому, когда высшие силы всегда, если, допустим, человек контактирует с высшими силами, то в этом случае обычно эти контакты происходят крайне редко. И в самый ответственный какой-то момент. Причем это происходит очень ненавязчиво. Человек может присниться что-то, или, допустим, к нему придет какой-то голос, там скажет, ему голос там с неба и так далее. Но это происходит только в самый ответственный момент, и это происходит очень ненавязчиво, и это является чудом. Это бывает крайне редко. Но если человек контактирует с духами, то есть с теми существами, которые имеют более низшую природу, они, в принципе, тоже могут много знать. Есть духи, на самом деле, это форма жизни, духи, они более развиты, чем мы. Потому что они живут в тонком теле, они ориентируются в этом тонком пространстве. Поэтому они могут, в принципе, что-то нам говорить существенно важное. Они могут нам предсказывать что-то и так далее. И человек, который слушает этих духов, он может реально очень много функционально сделать в жизни. Он может вылечить там кого-то или предсказать что-то. Проблема заключается в том, что когда он это все слушает, у него устанавливается связь с ними. А эта связь означает вера в них, он начинает верить в них. В Ведах говорится, что если человек верит в Бога, то при сильной вере в Бога в следующей жизни он отправляется к Богу. Если человек верит в духов, в следующей жизни он отправляется к духам. То есть фактически получается так, что человек, который верит этим голосам, он в следующей жизни теряет возможность жить в разумной, ну, такой телесной форме жизни. Он попадает, ну, к этим духам, как бы, они считаются не совсем чистая форма жизни, то есть там есть проблемы, они очень плохо относятся к духовной науке, то есть они склонны, ну, как бы, к другому пониманию вещей, неблагостному. Понимаете? Поэтому это как бы демонизм жить в таких формах жизни. Поэтому человек не должен поддаваться вот этой идее, что надо слушать эти все голоса. Хотя они на самом деле могут, да, говорить что-то толковое. И если человек сильно захочет их слышать, он рано или поздно услышит, ему начнут говорить. Понимаете? Ведами не поощряется такой способ самосовершенствования. Он не приносит счастья. Хотя на самом деле описано в ведах и в других традициях. Есть, допустим, у шаманов такие способы лечить. Есть очень эффективные методики лечения даже у этих шаманов, которые, допустим, контактируют с каким-то духом. Духи, в принципе, разные бывают. Они могут и помочь, и вылечить человека, и так далее. Но все равно ведами не рекомендуется именно таким образом лечиться. Или получать консультации, допустим. Понимаете? Потому что этот способ уводит нас от благостного существования. То есть он в демонические формы жизни потом ведет в следующей жизни. Человек как бы... Ну, то же самое также действует гипноз, допустим. Гипноз что такое? Мы как бы подчиняемся воле другого человека, а он начинает нам диктовать что-то свое. И в результате этого диктата психика человека ломается, и он начинает попадать под влияние духов. Где-то месяца три назад ко мне на прием пришла женщина. Она мне объяснила, что у нее с мужем были плохие отношения в семье, и она воспользовалась помощью психотерапевта, который применил методику гипноза для того, чтобы ее избавить от навязчивых страхов по отношению к своему мужу. Вот. И получилось так, что она не поддавалась гипнозу, и он применил какой-то очень сильный такой стрессовый способ. Он начал ее как бы колоть, унижать. Ну, психотерапевт применил очень стрессовый метод и сломки его психики. И она как бы, в конце концов, на этом сеансе, она очень сильно начала плакать, то есть рыдать. И в этот момент как бы он захватил ее сознание. Он как бы ее, ну, загипнотизировал в этот момент, когда она потеряла самоконтроль. Ну, сказал, начал ее успокаивать, и в этот момент он ее уцепил. После того, как у нее психика сломалась, то есть она попала под его влияние, она прошла несколько сеансов, 6 или 7 сеансов, и потом она только обнаружила, что она слышит голос этого гипнотизера уже, когда она ушла домой. То есть он начал на нее влиять как бы на расстоянии, как ей показалось. На самом деле ее сознание в это время захватил дух, потому что этот человек вообще ничего общего не имеет с тем, что с ней дальше происходило. А дальше с ней происходило следующее. Она просто попала под влияние духа и начала, то есть психика ее начала ломаться. Это происходит как раз через этот психический центр, который связан как раз с этими вещами. И где-то понадобилось несколько месяцев работы с этой женщиной, чтобы, ну, постепенно отвязать ее от этого духа. Сначала мне пришлось долго убеждать ее, что это не метод психотерапевт, а это совсем другая личность воздействует на нее. То есть она сначала думала, что этот человек на нее влияет. Но потом она поняла, что это просто заблуждение. Хотя голос совпадал, она все тоже те же самые слова, фразы. Но это влияние уже духа было. Таким образом, гипноз – это тоже опасная штука, и я не советую вам использовать ее в своем лечении, если вам даже предложат. Потому что никогда ваша психика, ваш разум не должен быть под влиянием, очень жестким влиянием какой-то личности другой. То есть надо всегда иметь внутреннюю свободу выбора, чтобы не было никаких проблем дальше в будущем. Так, существует третий психический центр. Когда человек настраивается правильно, бескорыстно по отношению к противоположному полу, когда человек контролирует свой сон, когда человек довольствуется в жизни тем, что ему предоставляет судьба по поводу его имущества, квартиры, и когда человек кушает правильно, контролирует свое стремление кушать, то в этом случае самый нижний психический центр Брахма-Гранхи очищается от корыстной энергии и приобретает духовные свойства. И в результате этого человек начинает чувствовать, что, ну, то есть каждый психический центр, вот этот разум, узел разума, Гранхи означает узел, то есть каждый психический центр несет определенные функции для нашего существования. Когда человек очищается таким образом, освобождается от излишних желаний, то у него появляется очень много психической энергии, которая необходима для работы над собой. Фактически такой неистощимый поток энергии входит в его психику, и он начинает, его в своей жизни у него появляется очень много сил, чтобы что-то сделать для других людей. Он становится как фонтан силы из него бьет, понимаете? То есть огромной силой обладает. А если человек еще реально и очень сильно повышает концентрацию внимания на этот психический центр, на Маладхара чакру, там есть зона определенная, которая называется кундалини. То есть там есть такой узел, который связан с энергией кундалини. И когда человек активизирует свое внимание, настраивает туда определенным образом, есть определенные техники, которые активизируют эту психическую энергию, то она начинает подниматься вверх с огромной силой. И когда она доходит до самого верхнего психического центра, человек сжигает все свои грехи и получает освобождение. Но эта техника, она крайне сложна для обычных людей. И она даже может нести в себе разрушительные свойства. Хотя сейчас многие люди очень примитивно к ней относятся и считают, что они могут эту технику использовать. На самом деле, в Ведах описано, чтобы культивировать такую практику развития кундалини энергии этой, заниматься кундалини йогой, для этого требуется жить отреченной жизнью совершенно, вдали от людей и постоянно 24 часа в сутки концентрироваться на этом психическом центре. Для нас это абсолютно недостижимо. Я даже, допустим, будучи в Гималаях, там, в Ришикеше, я интересовался, кто занимается вот этой практикой. Ну, может быть, единицы только людей, которые способны на это даже в наше время. В основном никто не способен. Но сейчас есть много течений таких, которые присваивают себе идею, что они открывают кундалини. Дело в том, что у сушумны, вот этого глубокого психического ствола, который идет вдоль позвоночника и по которому, в принципе, должна подниматься энергия кундалини, там есть 4 слоя. Самый глубокий слой связан с энергией, духовной энергией, которая называется мукья-прана. И, собственно, по нему именно энергия кундалини должна подниматься. Но если, допустим, просто раздражать вот эту зону, связанную с кундалини, то в этом случае энергия может подниматься не только по самому внутреннему слою, но она также может подниматься и по самому внешнему. И в этом случае в организме появляется такая определенный вид энергии, который имеет довольно разрушительные свойства. То есть человек начинает чувствовать, что у него появилась энергия, которой он трудно справиться, то есть ей трудно управлять, потому что она довольно могущественная тоже, даже эта энергия, идущая по наружному слою, потому что она связана с вегетативными функциями организма. Если человек, допустим, активизирует эту энергию и способен с ней справиться, то он начинает лечить нервную систему у людей, то есть довольно глубокие функции может лечить организма. Это, в принципе, то, чего мы можем добиться этой тренировкой. Но ничего общего это с освобождением не имеет. Ничего общего это не имеет с той глубокой энергией, которая поднимается по сушумне, в глубине ее, в самой глубине. Следует также сказать, что каждый здравомыслящий человек должен обуздывать самый нижний вот этот вот узел психический, потому что он доставляет все самые большие проблемы в нашей жизни. Допустим, все виды очень тяжелых привязанностей психических, которые существуют в жизни у человека, они связаны именно с этим психическим узлом. Иногда ко мне приходят на консультации люди и жалуются, что отношения стали просто ужасными с близким человеком. Идут какие-то ужасные скандалы, которые заканчиваются там побоями или еще чем-то. То есть идут какие-то очень ужасные отношения на уровне каких-то животных криков. Причем могут приходить довольно такие интеллигентные, развитые люди. И здесь не имеет значения, развитый человек или нет. Если сексуальная жизнь ставится на первое место в отношениях, если люди очень сильно привязываются, животную зависимость друг от друга начинают чувствовать, то их отношения становятся животными. Они начинают очень сильно придираться друг к другу, Этот психический центр, он реально вызывает сильную боль у человека, если он, человек его сильно активизирует в своей жизни. И, ну, фактически, то есть, они издеваются, люди начинают издеваться, пытаются контролировать во всем друг друга, до мелочей. Ты куда пошел, что посмотрел, там, и так далее. Куда посмотрел, что делаешь, с кем разговариваешь, и так далее. То есть, просто какой-то такой инстинкт самосохранения начинает работать по отношению к близкому человеку. У меня на приеме сегодня была одна женщина, очень хорошая женщина такая, и у нее как раз такая проблема возникла в семье. А у них сильная любовь была. Сильная любовь, она, кстати, бывает, такие вещи дает. Сильная любовь была, и она постепенно превратилась в вот эту сильную такую страсть, сильное желание контролировать близкого человека. И просто там уже дошло до таких ужасных последствий, каких-то тяжелых. То есть люди просто устают друг от друга, им тяжело общаться и так далее. Понимаете? Чрезмерная активность этого центра психического делает существование человека просто невыносимым. У него появляется какой-то безудержный аппетит, его разносит вот так вот постоянно, раздувает. Почему? Потому что сильно активен этот психический центр. Человек не может отказаться от пищи. Если он, допустим, не поест, его начинает трясти. То есть настолько сильная энергия по его организму уходит. Допустим, человек какой-то, ему скажет, ты кушать хочешь? Он говорит, нет. Ну поешь хорошо. Ну поел. Наелся? Угу. Это значит, что этот центр слабо активен, не работает. В основном этот центр плохо, слабо очень работает, когда девушки не имели половых отношений в таком раннем юношеском возрасте у женщин. Потому что активизирует деятельность этот центр, мужская энергия. Вот. Девушки в основном, они кушать не хочу, ничего не хочу. Гулять хочешь? Нет. Ничего не хочу. То есть такое как бы состояние, ничего не хочу, все нормально, все хорошо. Но когда этот центр активизируется в деятельности психической, то у женщин сливается такая сильная потребность в еде. И надо перекусывать каждую секунду что-то. В топку бросать сладенькое что-то такое. Каждую секунду надо что-то бросать. Если чуть-чуть не бросила, то все плохо, тяжело жить становится. Как есть такой вид крысы, землянка такая. Она если где-то 20 минут не ест, она с голоду умирает. Надо постоянно земли рыть в землю и там что-то в топку забрасывать, пусть земли даже хотят, но что-то надо туда. Если ничего в рот не идет, значит она просто и все. Если ее из земли вытащить, она с голоду помирает. И кто-то думает, что она затыкается, как бы на воздух. Нет, она с голоду помирает. Жрать нечего. 20 минут. Вот. То есть такие редкие животные, они под землей лазят постоянно, кушают. Вот это то, что мы до чего можем себя довести этим счастьем своим. Sexual revolution, как поет. Нам другой, как там, другой какой не нужен. Это sexual revolution. Песня такая. Гимн нам таких поет. Гимн такой. Вот. И потом думают, почему же так разносит? По 100 килограмм, по 150 там в Америке ходит. Я таких людей не видел. У нас таких нет. Вот они говорят, что мы как бы много кушаем, медведи типа русские там, крыльские, не знаю. Вот, но я когда туда приехал, я там увидел, знаете, каких людей, в шорте как такие ходят, там тепло. Я думал, это спина, это нога, оказывается. Такие они высокие еще, американцы высокие, выше нас. И такие, 200 килограмм нормально. Вот. Это как раз от этого всего, от этих концепций жизненных идей. Возникает такая вещь в жизни. И с другой стороны, когда человек очищает этот психический центр, У него такая легкость постоянно внутри. Он такой всегда удовлетворенный. Ему жить хорошо, спокойно. Много энергии. Почти не устает такой человек. Ему не нужно много спать. У него никаких проблем таких нет. Постоянно как бы у него много сил бороться с болезнями там и так далее. Представляете, какой важный психический центр? Его надо, эту энергию надо сохранять, половую энергию надо стараться сохранять. Для чего ее надо сохранять? Для отношений. Как поется в той песне. Ты был неправ, все спалил за час. И через час весь твой огонь погас. Это как раз вот именно тот способ строить отношения. То есть, если любовь поднимается на высшие центры, тогда она становится бесконечно большой. И любить можно долго, весь день человека, 24 часа в сутки на этом центре психическом, на сердечном центре тоже. А на самом нижнем психическом центре можно любить только полчаса. А потом кончается любовь. Понимаете? Заканчивается. Вот, и потом, уйди от меня, надоело. Вот, то есть любовь превращается в отвращение, в какую-то ненависть. Потому что у человека кончается эта энергия, она быстро тратится. Поэтому люди должны для развития отношений, люди должны от этих отношений, от низменных, постепенно повышать их, повышать и переходить к более высоким отношениям. Причем женщины иногда жалуются. Я ничего не хочу, муж сам пристает ко мне. Но на самом деле следует знать, что этот центр психический, на самый нижний психический центр, он имеет такую природу. Как вы думаете, у кого этот психический центр имеет горячую природу, у кого холодную? У женщин он имеет горячую природу, а у мужчин холодную. И когда, допустим, женщина слишком нагревается, этот центр, ум у женщины имеет холодную природу, у мужчин горячий ум. А нижний психический центр у женщины имеет горячую природу, а у мужчин холодную. И женская психическая энергия разогревает мужскую энергию психическую. Если он у мужчины разогревается, то мужчина начинает дрова колоть. Он не привык к этому состоянию, ему тяжело так жить. Когда он холодный, этот психический центр у мужчины, то он все хорошо у него. Goodbye, my love, goodbye. Мне все нормально, там поет, он счастлив. Но когда женщина видит, у нее начинает разогреваться этот психический центр, начинает нагреваться от энергии, огненной энергии женщины. Это сравнивается в ведах, как масло тает. Масло под влиянием жара тает. Вот. Так у мужчины тает вот этот холод его психической энергии. И он начинает греть сразу. То есть у него гнев появляется сразу, начинает работать нижний психический центр. У него гнев, властность начинает появляться в его психике. Начинает появляться сильное сексуальное желание. Вот, он смотрит на все. Стоять, молчать. Я самый главный в семье. То есть ревность начинает появляться, проявляться, агрессивное желание, нападая на жену, там, победить ее. Вот, хочется победить жену сразу. То есть это происходит в результате влияния женской энергии. Так что если мужчина вас как бы нападает на вас, это значит, что у вас там с муладхарой чакрой какие-то проблемы. Вам надо поменьше хотеть для себя. Когда женщина хочет наслаждаться в семье, комфортом, она ничего плохого не хочет, она просто хочет, чтобы ей дом было хорошо. Так было хорошо, так было хорошо, чтобы много сладкой пищи было, и чтобы платья были красивые. И она говорит, я тебя не трогаю. Ничего скрыться, допустим, я тебя не трогаю. И гляди, своей Муладхарой чакрой. Ты не трогай, она причесывается там, красится там. Для себя. Но так как у нее энергия от нее прет, вот в результате у него начинает появляться нечто такое страшное внутри, ужасное. Вот это как раз связано с женщиной. То есть если женщина, допустим, настроена на служение в семье, она заботится о муже, о детях, то очень спокойная атмосфера наступает, мира и процветания. Иногда ко мне приходят женщины такие на прием, такие такой бело-коричневый цвет лица, такой характеризует об истощении нижних психических центров. И говорим таким густым, таким густым голосом.
Он меня замучил. Что я...
То есть это означает, что нижний центр очень активно работает у женщины. И я начинаю объяснять, как себя вести, чтобы энергию поднять вверх в семье. За этим отвечает женщина, а не мужчина. То есть если женщина начинает молиться целыми днями, она начинает активно заниматься какой-то практикой по самосовершенствованию, всем желает счастья, допустим, зарядки делает, обливается прохладной водичкой там, то есть дарит всем там покушать, соседям всем дает голодным, птичек кормит, настраивается очень активно служить мужу, допустим, уважать его. Вот это есть две силы в женщине, две силы есть в женщине, две природы. Природа как бы, природа конкуренции с мужской энергией, как бы она такая на него смотрит. Типа, кто сильнее, я или ты? Так оно. У нее петушиность проявляется сразу. То есть она как бы с ним внутри так конкурирует, сражается. И вот с помощью своей половой энергии она возбуждает психику в мужчине. И она становится неуправляемой. Вот. И второй способ отношения к мужчине — это смиренное такое отношение. То есть она служит ему, подчиняется, заботится о нем. Такое смиренное состояние. Не конкурирующее состояние, типа «я круче», а смиренное такое состояние. В этом смиренном состоянии его функции гаснут, вот эти вот лишние половые функции его гаснут, и он начинает, энергия начинает подниматься вверх, его любовь становится более глубокой. Она начинает проявлять такие свойства, он начинает слушать. Допустим, представляете, муж с работы приходит, садится рядом с женой и говорит: давай поговорим, как нам жить дальше. Жена, допустим, говорит: надо бы нам вот так вот, допустим, читать жития святых по вечерам. Он говорит: хорошая идея. Он настроен очень такой, настроен слушать позитивно, допустим. Он видит, жена расстроена, он говорит: что с тобой? Там подходит, пожалеет ее, там успокоит. То есть это значит, что у нее высшие психические центры работают очень сильно. Когда у женщины преобладает вот эта энергия желания наслаждаться в семье комфортом, уютом, сладостями, там, макияжем и так далее, когда она в таком состоянии настроена, то у мужчины пробуждаются вот эти вот низменные такие инстинкты, и он начинает, у него тупеет психика. То есть он, допустим, жена, допустим, противогаз одевает, допустим, встречает его, он говорит: ну как я выгляжу? Он говорит: что, бровь выщипала? И смотрит на нее. Он не обращает, ему очень трудно понять, как она выглядит. Просто у него есть какое-то половое желание по отношению к ней, но ее чувства, ее желания, эмоции, ее жизнь его абсолютно не волнует. Он очень тупо к этому ко всему относится. Это значит, что у него сильно работает самый нижний психический центр. Но как вы считаете, кто является в личной жизни лидером? То есть кто боцман на корабле семьи? Муж или жена? Жена, потому что она управляет энергиями семьи. Она настраивает энергии туда или сюда. Какую атмосферу она создает в доме, такая энергия будет у мужа. И она потом сама может с ума сходить от того, что она создала. Вот если она как бы создала вот такое настроение, значит, у мужа... То есть женская психика настолько сильно влияет на мужчину, что он не способен сам совладать с собой. Она просто пользуется результатом того, что она сделала сама. Если слишком долго, допустим, верхние психические центры, сердечный центр, он связан с покоем, с ощущением такой глубокой глубины, глубокой любви. Он дает ощущение такой полноценной любви, вот этот сердечный центр. Если он долгое время спит, только сексуальные отношения культивируются в семье, он долгое время спит, этот психический центр. Мужчина начинает чувствовать... Женщина, этот центр, она включает самостоятельно, может включать независимо от мужа. Она включает его в отношениях с мамой, папой, допустим, со своими, с детьми. Иногда даже он включается в отношения с подружками, очень сердечные отношения теплые у женщин могут возникать. Но у мужчины сердечные теплые отношения возникают только с женой. Ему очень трудно, ну, с детьми иногда, но ему очень трудно вот это сердечное отношение включать сердечный центр самостоятельно. Это должна делать жена. Она как бы у мужа включает, и даже самые верхние психические центры. Жена вдохновляет мужа даже на самую возвышенную деятельность. То есть это делает жена в семье. И, допустим, если долгое время женщина очень сильно эгоистично настроена в семье и хочет удовлетворять свои внутренние потребности личные в жизни, и она не заботится о том, как выполнять правильно свой долг перед мужем, то в результате его психический центр, вот этот сердечный, долгое время спит. То есть Вишну Гранхи долгое время спит в результате мужчины. Это то, что он не активен, и глубоких отношений нет, у него вызывает очень такое состояние, в котором трудно, но копится неудовлетворенность очень сильно, трудно расслабиться. Очень сильная неудовлетворенность, напряженность очень копится все больше и больше и больше. И мужчина не знает, куда девать себя. Он начинает сначала пытаться там или работать побольше, или там, допустим, с друзьями куда-то ходить. И в конце концов, знаете, чем он заканчивает? Начинает заливать за воротник. То есть начинает выпивать, потому что ему надо как-то расслабиться. Ему нужно открыть вот этот центр. Когда он выпьет, он сразу такие все любимые, со всеми обниматься начинает. Брат, я тебя люблю, брат. Там вообще чужой человек совершенно. У него психический центр открывается для всех. Он всех начинает любить. Со всеми для него братья, друзья и так далее. И как-то разгрузка какая-то идет психическая в результате. То есть это фактически сначала это является выпивка для мужчин, это является просто ну, такой необходимостью, как бы больной, это болезнь, которую человек просто таким образом как-то освобождается от перегрузки психической. Но самое ужасное заключается в том, что потом это превращается в привычку. И человек уже не может без этого жить, в этом проблема. И мужчина очень легко спивается. Но если спивается женщина, это значит, что она реально просто очень сильно деградировала. Потому что женский этот психический центр, она может разгружаться без всяких проблем. У нее там ничего не скапливается. Но если женщина начинает пить, это значит, что у нее уже очень сильно уровень невежества очень высоко вырос в ее психике. Она не способна женские функции выполнять нормально. И поэтому она начинает спиваться. Что является еще более опасным. Для женщины спиваться это еще более опасно. И женщине трудно начать пить. И привычка долго не возникает к этому. Но если она возникла, ее практически ей назад уже дороги нет. То есть она спивается полностью. Поэтому женщины должны к спиртному относиться крайне с огромной опасностью. Если женщина, допустим, пьет за компанию очень часто с мужем, думая, что она поможет ему таким образом, есть риск, что она может уничтожить свою судьбу полностью. Поэтому во многих традициях культурных женщинам вообще запрещается пить. Вообще. То есть это не их занятие. То есть им вообще просто запрещено пить. Это имеет такой подоплек, что мужчина еще может как-то бросить, но если женщина спилась, все. Это абсолютно неисправимая ситуация, очень трудно женской психикой бросить пить. Итак, вот этот сердечный психический центр, он связан с чувством долга у человека. И открывается он таким образом в семье, в семейной жизни. То есть женщина – флагман на корабле семьи, поэтому она… Есть один способ Как сделать так, чтобы муж точно стал выполнять свои обязанности, значит? Как этот способ называется? А? Как? Сковородки по голове? Это экстремальный очень способ. Кстати, он не работает, если мужа бить, то у него наоборот все происходит. Кстати, это очень важно вам знать, женщине, что если вы мужу или мужчине делаете замечания, то вы таким образом отшибаете у него возможность делать то, что вы хотите. Ну, допустим, если вы ему говорите, почему зарплату не приносишь, то это значит, что он будет еще меньше ее приносить. То есть его психика работает таким образом, что он постоянно сражается со всеми, кто на его самолюбие нажимает. То есть психика мужская именно так работает. Поэтому, знаете, как садисты вырастают? Если мать постоянно наказывает своего ребенка, своего сына, жестоко наказывает мать именно, не отец, то мальчик, он не может подчиняться женской природе. Даже с самого детства мужчина не может женской природе подчиняться. Он постоянно с ней, сражается, пытается господствовать над ней. Поэтому, если мать наказывает своего сына, то он становится садистом. То есть он постоянно начинает, первого, кого он бить начинает, это свою маму, как он, когда вырастает. Понимаете? То есть вот причина тому такая. Но это означает полная закрытость вот этого центра, потому что открытость психического центра, вот этого Вишнабранхи, она означает, что человек начинает понимать, что любовь — это основа жизни, основа отношений. Любовь — это основа отношений между людьми. Если вы хотите что-то объяснить близкому человеку, обращайтесь к нему очень тактично. Есть только один способ сделать так, чтобы муж начал выполнять свои обязанности. Это начать его уважать как личность. Вот какой он был, как бы он себя не вел, надо начать его уважать. Женщина может уважать человека. В ней это природное свойство. Женщина может уважать. Мужчине очень трудно уважать. Ему надо реально все это выработать. Но женщина легко может уважать любого человека начать. Ей это сделать очень легко, потому что у нее есть с рождения свойство уважать. Она от природы способна уважать. Поэтому женщина запускает механизм уважения в семье. Она должна говорить мужу такие слова: «Ты у меня самый лучший». Вот. То есть она должна, даже у них есть такой, два воробушка там были, и он спрашивал ее: «Чиф ли я?» «Чиф» — это с английского перевод с начальник. «Чиф ли я?» Она говорит: «Да чиф». То есть такой подотрёпка такая. Это правильно. Так должно быть. То есть жена должна вдохновлять мужа постоянно. Очень уважительно ему говорить, что вот молодец, у нее вот такой самый лучший, у нее. Теперь сейчас мы с вами проведем эксперимент. Женщины должны сейчас мысленно сказать мужу комплимент, что вот ты у меня самый лучший вообще, лучше всех, такой хороший человек, такой уважаемый. Если у вас язык не поворачивается, женщина, прям замкнуло внутри. Вы самый лучший вообще. Вы все самые лучшие. Если у вас замкнуло внутри, значит, сердечный центр мужа заблокирован. И он, только три способа есть его разгрузить. Первый способ – это любовь на стороне. Второй способ – это какая-то религия, то есть он ударится в веру какую-то и будет там находить счастье. И третий способ – это водка. Какой вам больше нравится? Никакой. Если никакой, значит, тогда надо, значит, уважать мужа. И надо к нему теплым сердцем что-то, даже думать о нем очень уважительно начинать. И у него откроется этот психический центр, начнет работать. Это значит, что отношения станут родственными. То есть начнется глубокое понимание друг друга, взаимопонимание. муж придет с работы, увидит, что жена, допустим, болеет, ей плохо, допустим, он сразу поймет, почувствует, сердце его откроется, когда у него появляется сильное желание в результате заботиться, он начнет думать, надо вот помочь жене справиться с ее трудностями, он, у него появится желание заботиться о жене, если женщина так поступает. Она должна положительно очень настроена быть в отношении к мужу. И это открывает сердечные отношения в семье. И для того, чтобы открыть самый верхний психический центр, женщина должна верить в Бога вначале. Женщине очень легко поверить в Бога, ей не сложно. Мужчине очень трудно. Для того, чтобы муж поверил в Бога, для этого нужно пройти очень много времени должно. То есть мужчина верит, что успех, ему хочется добиться в жизни счастья. То есть у мужчины, как бы вера, у разума мужчины очень устойчив. Можно сравнение такое привести, что если женский разум как ветер, чуть-чуть дунул, его несло, то мужской разум как паровоз, ветер с паровозом сравнить. То есть паровоз, чтобы раскачать, нужно очень много сил, потом его не остановишь, когда он поедет. А у женщины, вот, чтобы ей чем-то увлечься, нужно очень прям раз, и все, и она увлеклась. Допустим, вы после лекции приходите, вчера, допустим, домой, говорите, ой, как интересно, лежит, у меня завтра рано встаю.
Чего?
Там, рано встаю, завтра все, зарядку там молиться, я желаю всем счастья, желаю всем счастья.
Опять снесло.
Такой мужчина очень такой прагматичный, спокойный разум. Никуда его не свернешь, то есть он спокойно все воспринимает. Вот, у женщины очень быстрый, динамичный разум, быстро меняется психика. Она очень быстро увлекается всем. Поэтому женщина иногда думает, ну моего дурачка ни за что не заставишь, не свернешь. На самом деле это неправильно. То есть так мужской разум работает, его психика очень устойчивая, стабильная. Поэтому нужно очень много времени, чтобы мужчина захотел что-то менять в своей жизни. И чтобы у него появилось желание работать над собой, для этого женщина должна верить в Бога. Она должна настроиться очень серьезно. То есть она должна верующим человеком стать. Таким образом, она мужчину включает в мужчине механизм самосовершенствования. То есть она в его психике включает вот эту идею, что нужно что-то менять в своей жизни. То есть она должна уже активно верить во что-то высшее, когда у него появляется вот эта вот склонность работать над собой. У мужчины есть очень сильная склонность добиваться внешних успехов в жизни. То есть у него всегда есть склонность добиваться успехов, чтобы семья там была, имела квартиру там, деньги там и так далее. Когда женщина его стимулирует к этому, когда женщина верит в это, допустим, ей нужна квартира, то просто ей достаточно думать об этом, и муж будет на работе упахиваться целыми днями. Вот так мужская психика работает. Но если женщина начинает верить в Бога, что это главное в ее жизни, его психика начинает перестраиваться, и он начинает трезво относиться к работе, начинает все правильно в жизни делать, становится разумным человеком. Это очень важно понять, как в семье стимулируется вот эта жизнь. Для того, чтобы женщине правильно настраиваться, она должна учиться как бы советы получать от старших. Когда в нашем обществе, допустим, неправильно настроена среда, мужчины не склонны советоваться с кем-либо. Но женщина всегда имеет такое природное свойство. И когда женщина советуется с мудрыми людьми, как ей в жизни жить, поступать, то в этом случае она постепенно активизирует разум мужа. И потом муж начинает советоваться и становится воистину главой семьи. Потому что когда муж занимается самосовершенствованием, тогда семья уже идет в нужном направлении. Но до этого нужно еще дойти, потому что общество сейчас очень больно. Мужчины в основном не знают, что нужно работать над собой. Это главная обязанность мужа – это вести семью к возвышенному чему-то, а не просто к материальному достатку. Как мы с вами описали деятельность всех этих трех психических центров, связанных с разумом, как они правильно работают, как неправильно, чтобы вас никуда не уносило в сторону, чтобы вы понимали, как развиваться. В общем, Шримад-Бхагавата написано, что сомнение, заблуждение, верное представление, память, сон являются главными функциями разума. Следует понять, что разум склонен сомневаться во всем. Это функция разума. Но если человек принял, принял истину, то есть разум нашел путь к счастью, то сомнение превращается в утверждение. То есть оно превращается в веру, в ощущение, что это правильный путь. То есть человек реально чувствует, что это так, что нет никаких сомнений в этом. И таким образом, когда человек так настроен, сомнения пропадают в его сердце. Дальше. Заблуждение возникает от того, что ум иногда забирает у разума вот эту функцию вести за собой. Вообще, и в результате возникает в разуме заблуждение, то есть человек увлекается чем-то в жизни. Ну, допустим, когда у человека не высшие цели его главные в жизни, то есть он не самые высшие цели ставит главными в своей жизни, то есть вот эта цель бескорыстия, занятие духовной практикой, не самое главное в его жизни. А, допустим, желание заработать денег становится выше этой цели, то в результате чувства и ум становятся неуправляемыми. Они как бы начинают властвовать над разумом. И в результате человека куда-то заносит. Он говорит, давай возьмем ипотеку быстрее, все, прямо сейчас, новую квартиру. Там и так далее. То есть он не может не проанализировать ситуацию, ничего. У него появляются какие-то очень быстрые решения финансовые. Он быстро может потратить деньги человек в результате этого. Это означает, что замкнуло. Ум стал управлять ситуацией. Разум очень сильно контактирует с голосом совести. Он способен проанализировать ситуацию. Это называется разумное существование. Человек постоянно взвешивает, анализирует все, прежде чем принять решение. Но когда человек идет под влиянием ума, живет под влиянием ума, его замыкает, он не может анализировать. Ему, допустим, люди говорят, ты подумай, может быть, тебе это не надо. А что думать, все и так понятно. Это значит, что разум не работает в это время. Понятно, да? Разум отключен в это время. Надо себя отрезвить, успокоить, сказать, не надо принимать сейчас решение. Надо успокоить себя. Я вам сейчас напишу, как в ведах описывается вообще функции разума сравниваются с колесницей. Функции вообще не только разума, а вообще функции нашей психики сравниваются с колесницей. В этой колеснице кони — это чувства. То есть кони, они не от нас тянут, чувства куда-то тянут нас. Понимаете, они нас куда-то несут все время, нам чего-то всегда не хватает в жизни. Вожжи, которые этих коней натягивают, как бы их обуздывают, это ум. То есть ум может как-то остановить чувство, чувственную деятельность. А кучер — это разум. Кучер, который вожжи натягивает, он ум должен натягивать. И иногда бывает так, что кучер ведет, допустим, да, коней, и какой-то конь куда-то поскакал, рванулся. И кучера за собой раз, и тот спадает с колесницы, падает. И конь туда дык-дык-дык-дык-дык. Вот, и он за ним. Это означает, что чувства победили ум. Понимаете? То есть чувства стали сильнее. И в результате человека куда-то уносит. И уносит меня. Вот это вот три белых коня. Там вообще пять коней. Пять чувств. Дальше. Следует знать, что объекты чувств также существуют, цель в жизни. Это место назначения. У чувств очень низменные цели в жизни всегда. Чувства сами, когда они тянут, у них очень низменные интересы. Они чего-то быстро хотят в жизни. Но на самом деле сам ум является шестым чувством. Ум является шестым чувством. И когда ум чего-то хочет, это еще тяжелее. Чего ум может хотеть? Вот не чувство, а ум, допустим, чего-то хочет. Где же ты, моя Сулико? Долго я бродил между... сказал. Потому он хочет. Это же не чувство хочет. Человек влюбился, допустим. Ум работает как чувство. Он постоянно, у него картинка одна и та же в голове, так? Он постоянно вспоминает свою принцессу или принца. Вот так действует ум. Это не чувство зрения так действует, не чувство слуха. Ум начинает работать как шестое чувство. И ум постоянно полностью забирает разум у человека. Человек ходит такой, как не свой. Он ничего не соображает. Кушать хочешь? Нет. Чувство вкуса не работает. Смотреть тоже никуда он не хочет. На улицу не хочет идти. Слушать ничего не хочет. Видеть никого не хочет. То есть все пять чувств полностью заблокированы. Человек в уме находится в своем. У него грезы как бы в уме. Сбежала Мальвина, невеста моя. Бежала Мальвина в чужие края. Такое состояние. Пьеро такое. Состояние пьеро. Это как раз вот болезнь ума. Разум полностью перестает функционировать в это время. И там есть 10 стадий развития до полного безумия. Вот этих вот 10 стадий развития вот этого состояния. Когда чувства, ну, разум перекрывает, разум перестает работать. Человек может с ума сойти, закончить жизнь самоубийством в этом состоянии. Верное представление связано со сверхдушой. Третья функция разума – верное представление. То есть человек должен развивать себе способность верно представлять. Это не значит, что кто-то шепчет ему на ухо, там, ты такой-то там Наполеон Первый, а в прошлой жизни был Наполеоном Вторым. Там, допустим, ему шепчет что-то в голову, ухо, и он это верит этому беззаветно. На самом деле сверхдуша никогда ничего не шепчет. Сверхдуша или голос совести – это чувство, внутреннее чувство, которое дает два ощущения. Оно или дает ощущение счастья, или что все будет хорошо. Ощущение счастья исходит из сердца. Не из головы исходит, а из сердца. Или ощущение неприятное какое-то чувство. Допустим, вы спросите себя, надо ли завтра идти на лекцию? Что отсюда у вас исходит? Если ощущение счастья, значит надо. Если исходит ощущение неприятное, значит не надо. Понимаете? Это не мое чувство. Голос совести не принадлежит мне. Это чувство, которое приходит само. Если мы, допустим, ведем плохую жизнь, греховную, оно может не возникнуть. Допустим, мы спрашиваем, мне надо выпить или не надо сегодня? И оно ничего не говорит, оно молчит. Потому что ты ее спиртом заглушил уже. Голос совести может работать в психике только тогда, когда человек ведет чистую жизнь. Понимаете? Иначе он может закрыться, и человек вообще не соображает, как ему жить, что делать. Допустим, одна женщина на прием ко мне пришла не так давно и говорит, я живу с мужем, и у меня есть любовник. Но я не чувствую себя виноватой. Я говорю, ну это же не значит, что вы не виноваты. Она говорит, я понимаю, но не чувствую. То есть голос совести не работает. Бывает такое. Это большая проблема на самом деле. Потому что уводит в жизни, уводит человека от правильного понимания вещей. Голос совести дает верное представление. Верное представление рождается здесь, в области сердца. Оно не рождается в голове. Иногда человек постоянно думает, да, мне вот так делать или так. Умственную жвачку живет постоянно. Но на самом деле ему надо обратиться к голосу совести и спросить у него. Если большинство людей это недоступно, большинство людей не умеют обращаться к голосу совести. Поэтому я вам предлагаю такой способ, как это делать. Найдите какой-то лик святого, который в Ангелике. Ну, то есть реальный святой. Там Сергий Радонежский, Серафим Саровский, там еще какие-то, ну такие очень возвышенные личности, вашей какой-то духовной традиции, я не знаю, как вы в Бога верите. Так или иначе, найдите этого святого, повесьте себе где-нибудь на стеночку изображение, желательно на восток. И когда, допустим, у вас есть какая-то проблема, вы подходите и смело, глядя в глаза, очень смиренно спрашивайте. И немедленно, мысленно смотрите ответ. То есть, если вы спрашиваете, мне надо так поступать, если видите просветление, как бы, значит надо. Если видите, что он такой становится хмурый, значит не надо. Но вот такой способ, как контактировать с этим голосом совести. Это не является шизофренией, понимаете? Это не фантасмагория. Это реальный способ получить защиту у святого. Понимаете, святые люди обладают такой силой, что они могут действительно через изображения свои контактировать с человеком. Они могут таким образом нам подсказывать, они не будут диктовать, говорят,
да, туда не ходи, святой такой.
Это значит, там дух появился на этом изображении. Если будет диктовка идти, значит дух. А святой, он просто намекает своим видом. Он ненавязчиво очень делает, все очень аккуратно. Просто это поменялось ощущение лица, лицо просветлело, значит все правильно. Или наоборот опечалило, значит неправильно. Понимаете? И не будет ощущения такого сильного, что вот так или не так надо поступать. Но в эти тонкие ощущения надо верить. Когда вы видите вот так святой, вот так, и вот эта фотография действует таким образом, что у вас появляется это ощущение внутри. Оно в сердце появляется, что так надо поступать. Это можно сделать, если у вас нет навязчивой идеи никакой. Надо успокоить свой ум. Если вы подходите и говорите, мне можно за Сережку замуж выходить? Такой святой помрачнел. Но ведь можно. Можно, можно замуж. Он потом будет кивать уже через него. Это означает, что вы уговорили. Но там голоса совести никакого нет, понимаете? Там уже работает ум. Или я сегодня объелась, это хорошо? Нет, нет, побольшим. Но ведь хорошо. Хорошо. Понимаете, идея в этом заключается? Нужно правильно немножко настраиваться. Самое первое, первое впечатление является самым лучшим, самым главным. Память – это функция разума. На самом деле, человек почему совершает ошибки в жизни? Потому что он забывает, что он уже на эту граблю наступал. Память, имеется в виду не запоминать там слова, фразы какие-то. Память означает чувственная память. Память ощущений психических, которые произошли во время какого-то события. Если человек чувствует, что вот так нельзя жить, он запомнил это глубоко, то он уже никогда к этому не вернется. Но если человек чуть-чуть начинает этого вкуса пробовать, жизни такой, то дальше к нему возвращается вот эта память, которая заставляет его так жить. То есть если человек полностью отказался от какого-то чего-то плохого, у него появляется память о том, что это ужасно. Но как только он чуть-чуть начинает пробовать такой жизни, у него включается другая память, которая заставляет его так жить. Понимаете, потому что у нас в психике существует такое свойство. Если человек чего-то попробовал один раз в жизни, ему потом хочется вновь. Потому что существуют три реакции кармические, которыми претерпевает. Ну, допустим, человек что-то украл, допустим, чуть-чуть раз, там маленькую что-то немножко своровал, чуть-чуть, не так сильно. Первое, что появилось у него внутри, у него поменялось представление о жизни. Ему надо сначала доказать себе, что он правильно поступил. Это первое, что он должен сделать. Второе, что у него появляется, это желание сделать еще раз таким образом. И третье, что у него появляется, дальше, в будущем, он за это ответит. Не сейчас, а потом, в будущем. Понятно? То есть две ближайшие реакции. Первая идет на разум, самое первое, меняется представление о жизни. Допустим, а вторая – это привычка. А третье – это ответ, реакция. Некоторые ждут реакции сразу. Ну, раз своровал, реакции нет, значит, все нормально в моей жизни. Но это не так на самом деле. Следует также знать, что вот эта вот функция, ну, сначала учится функция разума. Ну, допустим, жена очень привязана к мужу, и в какой-то момент она уже не смогла терпеть тех трудностей совместной жизни. И она в какой-то момент решила уйти. Допустим, она приняла решение. Это функция чего произошла? Функция разума. Нет, это не ум, это разум начал так работать. Представьте, так как разум настроился таким образом, то начинается рушиться совместная жизнь. То есть женщина начинает отторгать мужчину, он начинает беситься, вести себя совсем по-другому. То есть появляется очень сильное напряжение, накал в атмосфере, в ситуации в семье. Понимаете? Который потом полностью разрушает семью. Есть еще такой феномен в личной жизни – немой человек. Допустим, замуж вышла и думает – немой человек. И вот это ощущение – немой человек, оно разрушает семью, потому что у мужчины нет веры в такую женщину, да, так настроена. Он как бы не доверяет ей. А раз он не доверяет, значит нет контакта. Если замуж уж вышла, значит надо принять человека. То есть женщина должна сначала разумом замуж выйти, понимаете? А если уже вышла не разумом, значит надо выйти разумом. Допустим, 20 лет прожили, надо принять человека в свою жизнь, сказать, что мой человек. Иначе семья неминуемо разрушится. Потому что вера, надежда и любовь – это функции разума, это не функции ума. Человек только, если женщина верит, допустим, что это ее семья, это то, что ей нужно в жизни, тогда она эту функцию возрождает мужа. Если женщина надеется на мужа, значит, у него тоже такие же функции будут проявляться, у него будет надежда на эту семью тоже сохраняться. То есть женская психика, она создает семью, как бы очаг, гнездышко, кто в ее посетится. Сам больше. Она как бы гнездышко бьет. Она, может, не сама что бьет, но самца клюет по загривку, если он не хочет этого делать. Она или сама бьет, или клюет его по загривку, чтобы он травинки приносил. А она сидит там, допустим, и внашивает яички, а он должен травинки летать приносить. Если он сидит, задумался, она ему по башке клюет, и он летит дальше. Счастливая семейная жизнь. Вот. Так вот, идея в этом именно заключается, что женщина, она как бы стимулирует. В этом идея. Итак, каждый человек должен серьезно задуматься о цели своей жизни. Очень важно понять, что человек должен не мелочиться и выбирать очень высокую цель в жизни. Любовь к Богу, стремление постичь высшую истину, стремление желать людям счастья, жить не для себя, бескорыстно жить. Это возвышенные цели, к которым человек должен стремиться. Самая высокая цель – это посвятить свою жизнь Богу. Это самая высокая цель в жизни, которая только существует, которая возрождает все функции разума. Она является как ниточка, по которой течет судьба. То есть ниточку надо выбирать, для ниточки надо выбирать самую высокую цель. Для нити судьбы, жизненной нити, так называемой. Это сравнивается с пауком. Когда он по паутине ползет, он может куда-то отклониться в сторону? Нет. Вот точно так же цель жизни основная, из-за которой человек живет, это как нить его судьбы. Допустим, человек посвятил своей жизни, допустим, главной его цели, он считает написать, допустим, докторскую диссертацию. Это главная цель, допустим, его жизни. Все для этого в его жизни становится построено. В результате это благостная цель или нет? Страстная, потому что он не науку хочет сделать, не открытие сделать, он хочет получить степень. Он должен пересмотреть свое понимание вещей, должен стремиться к чему-то более высокому, дать людям, допустим, знание какое-то с помощью своей деятельности. И защита диссертации должна быть результатом его деятельности, как плод. Человек не должен стремиться к плодам, он должен стремиться к тому, что принесет окружающим людям счастье. В этом заключается идея, это очень важно понять. Или, допустим, человек решил купить машину, еще хуже. То есть главная цель жизни. Все средства, вся семья начинает работать на эту машину всю жизнь. То есть начинает все настраиваться на это. И это большая проблема. Потому что вся жизненная нить, она тянется в этом направлении. И психика у людей напрягается. Помните, мы вчера сравнивали? Материальные цели, как действуют на психику, они напрягают нас. И духовные цели, она не рушает нас счастье. Поэтому главной целью в жизни человек должен поставить духовные цели. Есть еще какие цели? Важные, но второстепенные. Это цели, связанные с образованием, связанные со взаимоотношением в семье, связанные с достатком и так далее. Эти цели надо выполнять во вторую очередь. Первая очередь должна быть связана с духовной жизнью человека, а вторая очередь целей – это связано с материальной деятельностью. И тогда все встанет на свои места. Семья будет рождаться чистой энергией, счастливой. Дети будут расти послушными. Возможность работать над своими чертами характера будет очень выражена. Когда, допустим, активизируется самый нижний психический центр, к чему стремятся в семье? К самосохранению. Они как бы шугаются, такие все дома, там двери закрывают, опять замков. Если вы домой заходите, смотрите, там пять замков, допустим, стоит. Там кто-то выглядывает, кто пришел. Там. Это значит, что у них нижний психический центр очень активизирован. Они как бы оборону, они держат оборону там постоянно, по всем углам. Собака такая говорит. Они с животными связаны с нижним психическим центром. Если там заводят собак кучу, там такие шугаются всех. Это значит, что у них очень нижний в семье, у всех групповой вот этот идет психоз. Очень сильно активизирован нижний психический центр. Понимаете, заходишь, зря, может, пришел, надо сматываться отсюда. Они такие очень сильно на самосохранение. Допустим, пришел к ним домой в гости, кормить они тебя не будут, потому что за ним не хватает. Хотя холодильник ломится, а вдруг завтра война. То есть у них такие психика так работает. Вот, то есть это значит, что болезнь в семью пришла. Такая вот. Что нужно делать? Пожертвования совершать лично. Надо кормить людей, приглашать домой, всех кормить, заботиться о людях. Понимаете? Когда, допустим, человек позвонит к вам домой, друг какой-то пришел, и вы такие сморщились. Дядя пришел. Мы не договаривались о встрече. Вот, это значит, что нижний психический центр в семье работает слишком сильно. Надо значит, что это менять в жизни, потому что в этом случае дети вырастут эгоистами. Они будут потом вышвырнуть своих родителей из этого дома или просто забудут о них. Поэтому надо очень серьезно задуматься в такой семье. Это тест. Если кто-то приходит к вам домой, и вы не склонны его встретить, накормить, там, обогреть, это значит, что в семье эгоизм достиг очень высокой степени. Нижние центры очень активны. Разум работает не в том направлении в семье. Очень важно понять, что это ведет большие проблемы потом. Особенно связанные с детьми. Потому что дети атмосферу впитывают как основную в своей жизни. Следующий вариант. Если, допустим, в семье царит атмосфера деловых отношений, допустим, деньги начинают считать свою бухгалтерию, вести муж свою бухгалтерию, жена свою, то есть появляется такая очень сильная склонность к деловым отношениям в семье, значит, неправильно работает сердечный центр. В западных странах некоторых такое бывает, они начинают там отдельно зарабатывать, это мои деньги, это твои, у детей свои деньги, у жучки свои деньги, у ребки свои деньги, у всех свои деньги. Вот, то есть это неправильно, понимаете, это приводит к блокированию сердечного центра. Нет единства в семье, каждый живет сам по себе. Это неправильное отношение, которое уничтожает семью и цинизм в семью вводит. Есть также, бывает, что блокируется самый верхний психический центр. Семья очень фанатично настроена, допустим. Допустим, кто-то приходит, человек такой, чужой, пришел чужой. Там, иногда целыми поселениями люди такие опозабляются от людей и живут такой своей жизнью. И, допустим, человек заходит в это поселение, просто посмотреть, что там происходит. Народ такой зуб обусовывается, с чужой пришел, все. Это вот эта работа вот этого верхнего психического центра неправильно работает. Фанатизм называется, фанатизм. Допустим, вы можете таких людей посмотреть, если хотите, и сходите в церковь. И вы увидите такие, как бы, допустим, вы пришли из головного убора. Бабки такие шугаться начинают, думать. Что такое? Оказывается, вы без головного убора пришли. В православную церковь без головного убора зайдете. Кто-то спокойно вас примет, кто-то так улыбнется вам. Ну, важно. То есть мы все равно как бы пришли, вам человек пришел, он хочет верить в Бога. Но есть такие люди, которые как бы не такие. Такие, они сразу шугаться начинают там. Такая подбежит, скажет. Пожалуйста, супостатка. Вот, это вот как раз вот этот вот фанатизм. То есть неправильно работает вот этот психический центр. Это больные люди на самом деле. Надо пожалеть. Поточек надо одеть, потому что иначе вот проблемы у человека все может быть. Такие дела. Конечно, есть какие-то порядки, правила, это факт, но надо воспринимать все спокойно. Человек может даже не знать, что так надо делать. И надо воспринимать это все очень.